Год назад один человек, ну, его зовут Нейтан Селивом, вообще не мог написать ни единой строчки кода. Никакого технического бэкграунда, никакого диплома программиста. А сегодня, представьте себе, его мобильное приложение под названием Harmony.
Это такой ИИ-планировщик целей, верно?
Да, именно. Так вот, этот планировщик стабильно приносит около 3000 долларов регулярного годового дохода.
Вау!
И самое безумное в этой истории то, что он так и не выучил классическое программирование. Он просто научился правильно формулировать свои мысли.
Слушай, ну это действительно ломает устоявшиеся парадигмы. То есть традиционно создание мобильного приложения ассоциировалось, ну, с чем-то вроде сборки швейцарских часов вслепую.
О, да, это точно.
Абсолютное большинство людей с хорошими идеями еще до того, как они, ну, успевали открыть редактор кода.
100%. На сегодня мы видим совершенно иную картину. В нашем распоряжении сегодня невероятно насыщенный материал. Это видеоинтервью с YouTube-канала Starter Story Build, где Нейтан подробно разбирает, как именно он это сделал.
Да, и цифра, которая меня там поразила, он протестировал более 200 различных инструментов.
200 сервисов. Просто чтобы найти идеальную комбинацию. И наша миссия сегодня в этом глубоком погружении — препарировать этот опыт. Мы разберем ультимативный технический стек 2026 года для создания мобильных приложений с помощью ИА.
Без воды — только механизмы работы.
Да. Итак, давайте разберем это. И логично будет начать с того, с чем пользователь взаимодействует физически с визуальной части приложения.
Да, с фронтенда. То есть прежде чем база данных начнет обрабатывать информацию, нужен холст.
Угу.
И вот здесь материалы подсвечивают огромную ловушку, в которую попадают начинающие инди-разработчики. Они бросаются в так называемую нативную разработку.
Это когда они пытаются писать на чистом коде от Apple?
Именно. Они начинают изучать язык Swift и скачивают эту тяжеловесную программу Xcode от Apple, ну, думая, что раз они делают приложение для iPhone, то и инструменты должны быть исключительно от Apple.
Что, ну, звучит логично в теории, но на практике это как вытачивать каждую деталь двигателя автомобиля вручную, вместо того, чтобы взять готовый надежный мотор.
Отличная аналогия. Нативная разработка — это просто медленно.
Да, и вместо этого Нейтан делает ставку на фреймворк Expo. Если продолжать аналогии, Expo — это как набор высококачественного конструктора Lego.
Ага.
Нужен доступ к камере устройства. Берем готовый модуль. Нужна интеграция календаря. Вот еще один модуль, который уже протестирован тысячами других разработчиков. Ну, слушай, у меня возникает резонный вопрос.
Какой?
Разве использование таких, ну, универсальных конструкторов не делает финальное приложение раздутым и медленным по сравнению с нативным кодом?
Ну, это классический аргумент сторонников нативной разработки, и в нем, конечно, есть доля правды.
Так.
Да, приложение на Expo может весить чуть больше и потреблять немного больше оперативной памяти, но давайте будем реалистами. Если цель — выпустить AI-планировщик целей или утилиту для продуктивности, а не высоконагруженная 3D-игра со сложным рендерингом, пользователь никогда не заметит разницы в миллисекундах.
Согласен, да.
Зато разработчик выигрывает месяцы жизни. Expo решает главную боль — кроссплатформенность. Код пишется один раз и компилируется сразу и под iOS, и под Android.
Это огромный плюс.
Плюс этот инструмент берет на себя самую бюрократически сложную часть — сборку и отправку архива в App Store, что обычно требует бесконечной возни с сертификатами.
То есть мы как бы жертвуем микроскопической долей производительности ради колоссального ускорения процесса. Звучит как, ну, оправданная сделка.
Абсолютно.
Чтобы этот интерфейс не выглядел как привет из нулевых, в стеке используется Native Wind.
Да, это интересно.
Для тех слушателей, кто пришел из веб-дизайна, это прямой аналог невероятно популярного Tailwind CSS. Его суть в том, что он использует так называемые утилитарные классы.
Угу.
Не нужно создавать отдельные файлы со стилями и постоянно переключаться между логикой и дизайном. Цвета, отступы, идеальная поддержка темной и светлой темы — все это прописывается прямо там же, где находится сам компонент.
Именно так. И это кардинально снижает когнитивную нагрузку. А чтобы интерфейс ощущался живым, ну, применяется React Native Reanimated.
Звучит сложно?
На самом деле это просто библиотека, которая выносит обработку анимации в отдельный поток процессора телефона, поэтому интерфейс не заикается, когда приложение параллельно загружает данные.
А, то есть все плавно работает?
Да, и для микровзаимодействия, например, взрыва конфетти при достижении цели в приложении Harmony используются Lottie Files. Это крошечные векторные анимации, которые весят килобайты, но, знаете, создают ощущение дорогого профессионального продукта.
Красивый фасад с конфетти — это, конечно, прекрасно.
Да.
Но сам по себе он бесполезен. Приложению нужно где-то хранить профили. Задача — сохранять прогресс. Что подводит нас к мозговому центру бэкэнду?
Верно.
И вот здесь материалы интервью преподносят настоящий сюрприз. В качестве сердца системы выбран сервис Convex. При том, что сейчас из каждого утюга новичкам советуют использовать Supabase.
Ага.
Так почему именно Convex?
Причина кроется исключительно в специфике работы с искусственным интеллектом. Что здесь действительно увлекательно, так это проблема контекстного окна.
Контекстного окна.
Да. Когда разработчик просит нейросеть написать сложную функцию или исправить баг, и должен видеть всю архитектуру целиком. Ему нужно понимать, какие колонки есть в базе данных, какие типы данных там лежат.
То есть и, как бы не умеет читать мысли, ему нужна полная карта территорий.
Совершенно верно. А в архитектуре Supabase часть логики управления базой данных часто настраивается через их красивый визуальный дашборд в браузере.
О, понятно.
И нейросеть, работающая в редакторе кода, туда просто заглянуть не может. Она как бы слепнет на один глаз. Начинаются галлюцинации и пытается обратиться к таблице, которая не существует, или отправляет текст туда, где ожидаются цифры.
Катастрофа.
Да. А Convex решает эту проблему элегантно. Абсолютно все, включая схему базы данных и функции кэширования, прописывается в единой кодовой базе и может прочитать весь бэкэнд от первой до последней строчки и внести 100% корректные изменения.
Но это гениально просто. Искусственному интеллекту скармливают полную картину мира. Но давай будем объективны. Выбирая Convex, разработчик плотно садится на иглу одного провайдера.
Да, это так называемый вендор-лок.
Если Convex завтра поднимет цены в 10 раз, перенести всю эту проприетарную логику на другой сервер будет крайне больно.
Я согласна, это абсолютно справедливое замечание. В этом заключается риск любого платформенного решения. Но разработчик покупает скорость сегодня в обмен на потенциальную зависимость завтра.
Логично.
Для соло-разработчика, чей продукт еще даже не вышел на рынок, скорость выживания важнее абстрактных архитектурных рисков будущего. И, к слову о скорости, это отлично объясняет выбор инструмента для аутентификации.
О, регистрация пользователей. Слушай, я отлично помню времена, когда написание собственной системы логинов и паролей считалось, ну, эдаким обрядом посвящения.
О, да, кошмар.
Нужно было разобраться с хешированием паролей, с солями, настройкой сессионных токенов, защитой от перехвата куки-файлов.
И это занимало кучу времени?
Это казалось суперважным. Но Нейдер в интервью признается, что потратил целую неделю впустую, пытаясь собрать авторизацию с нуля, прежде чем просто сдаться.
И это правильное решение. Безопасность данных — это вообще не то место, где инди-разработчику стоит изобретать велосипед.
100%.
Ошибка в логике хеширования может привести к утечке данных всех клиентов. Поэтому в данном стеке аутентификация полностью делегируется сервису Clerk.
Clerk, ага.
Да, это зрелое решение, которое бесшовно интегрируется с Convex. Вход через Google, Apple, магия одноразовых ссылок — все это работает прямо из коробки. То же самое касается электронной почты для транзакционных писем. Применяется сервис Resend, для которого у Convex уже написаны готовые компоненты связи.
И, конечно, не забываем про OpenAI. Вся магия самого приложения — распознавание текста, генерация ответов, работа со звуком идет через их API.
Да, это классика.
Это сейчас настолько дешево и быстро, что закрывает 99% потребностей любого стартапа. Но подождите.
Что такое?
У нас есть готовые блоки фронтенда. У нас есть умная база данных. Но кто-то должен это все склеить. И вот мы подбираемся к самому невероятному аспекту этого руководства. Как человек, вообще не знающий программирования, заставляет эти системы общаться?
А вот здесь вступает в игру центральный элемент всей этой магии — редактор кода «Курсор».
Курсор.
Внешне он выглядит как всем знакомый Visual Studio Code, но под капотом скрывается мощнейшая интеграция с нейросетями, в первую очередь с моделью Opus 4.5.
Угу.
И это не просто автодополнение строк, как было пару лет назад. Это агентный подход. Разработчик может открыть чат прямо в редакторе и описать задачу на обычном языке.
Типа «сделай мне кнопку».
Ну да, вроде сделай так, чтобы при нажатии на эту кнопку интерфейс блокировался, данные улетали в Convex, а после успешного сохранения кнопка меняла цвет на зеленый. И AI сам проанализирует нужные файлы, напишет логику для базы данных, обновит интерфейс и свяжет их вместе.
И вот здесь начинается самое интересное. Экономика использования курсор просто выносит мозг.
Да, цифры там занятные.
В источниках говорится, что подписка стоит $200 в месяц. Кажется, что для подработки это, ну, приличная сумма.
Угу.
Но фокус в том, что Нейтан расходует серверных мощностей на $234 и больше. То есть инструмент работает буквально себе в убыток, субсидируя вычисления.
Да, они буквально доплачивают за него.
И за эти 200 баксов разработчик нанимает виртуозного старшего инженера, который не спит, не просит отпуск и готов переписывать скучный код 24/7. Это и позволяет собирать полноценный бизнес, инвестируя всего 20 часов в неделю.
Цифры впечатляют, но давайте не будем романтизировать этот процесс. Курсор — это не волшебная палочка.
В смысле?
Если человек за клавиатурой вообще не понимает базовой архитектуры, если он не способен декомпозировать сложную задачу на простые шаги, и с абсолютной уверенностью напишет такой запутанный мусорный код, который сломает все приложение.
А, то есть все-таки нужно соображать?
Именно. Разработчику больше не нужно учить синтаксис условного JavaScript, это правда. Но ему критически необходимо развивать системное мышление.
Хорошее уточнение. Кстати, в качестве альтернативы курсор в материалах фигурирует Cloud Code. И у них принципиально разный подход.
Да, совершенно разный.
В отличие от визуального интерфейса клауды, где человек контролирует каждое изменение в красивом окошке, клауд-код живет прямо в терминале, ну, в командной строке.
Да, и сценарии в применении отличаются. Клауд-код идеален для старта с чистого листа. Ему можно дать глобальную высокоуровневую задачу, и он способен автономно работать целый час.
Целый час сам пишет код?
Да. Он сам пишет код, сам пытается его запустить, сам читает логи ошибок, если что-то сломалось, и сам себя исправляет в цикле. А вот курсор гораздо эффективнее, когда база кода уже разрослась, и нужно вносить точечные хирургические изменения, визуально контролируя, чтобы и не удалил ничего лишнего.
Еще одна деталь, которая показывает, насколько изменился процесс, это использование голоса.
Да, VLOW.
Точно. И вместо того, чтобы стучать по клавиатуре, пытаясь расписать сложный промпт, применяется этот инструмент Willow. Это система перевода голоса в текст, которая, как утверждается в источнике, работает быстрее и точнее, чем популярный Whisper. Разработчик просто смотрит на экран и вслух объясняет компьютеру, что нужно исправить.
Слушай, если мы свяжем это с более широкой картиной, естественный человеческий язык окончательно стал языком программирования.
Звучит как фантастика, но это уже реальность.
Да, раньше компиляторы переводили код в машинные нули и единицы, а теперь большие языковые модели работают как новый слой абстракции, переводя человеческую речь в код.
И при этом инструментарий для управления всем этим процессом удивительно аскетичен. Никаких там сложных корпоративных систем вроде Jira для отслеживания задач.
Угу.
Обычный Apple Notes — простой список багов в стандартных заметках телефона. И даже дизайн, отрисовка кнопок и экранов происходит прямо в коде. Популярнейшая программа Figma используется исключительно для того, чтобы, ну, собрать маркетинговую палитру или рекламный баннер.
Это возвращает нас к концепции скорости. Рисование макетов Figma, а затем их перевод в код — это двойная работа. И позволяет проектировать сразу в рабочей среде.
Итак, предположим, что код написан. И все связал, база данных работает, интерфейс не тормозит, приложение готово.
Отлично.
Но отличный код не означает наличие прибыльного бизнеса. как разработчик-одиночка справляется со сложностями приема платежей и отслеживания поведения пользователей, ну, не утонув в аналитике.
Монетизация — это всегда критический узел. Для обработки платежей и создания пейволов, то есть тех самых экранов с предложением оформить подписку, выбран инструмент SuperWall.
SuperWall, так.
И главная ценность здесь не просто в интеграции с системами Apple или Google. Ценность в том, что у SuperWall есть огромная библиотека уже протестированных шаблонов. Они знают, на каком экране кнопка конвертирует лучше, как правильно показывать преимущества подписки.
То есть не нужно ставить эксперименты вслепую?
Абсолютно.
А для понимания того, что вообще делают люди внутри приложения, внедряется постхок. Он, ну, позволяет строить воронки онбординга.
Очень важная вещь.
То есть можно четко увидеть, ага, вот на третьем экране приветствия отваливается 40% людей. Значит, этот экран слишком сложный, его нужно упростить. Еще упоминается загадочный Apps Flyer.
А Apps Flyer относится к категории MMP-партнеров по мобильным измерениям. Его механика проста, но жизненно необходима для платного продвижения.
Для рекламы?
Да. Если запускается реклама в запрещенных соцсетях, алгоритмам этих сетей нужно точно знать, привел ли клик по баннеру к реальной установке и покупке. Без Apps Flyer рекламная площадка будет слепа и не сможет оптимизировать показ нужным людям. Но здесь я хочу выступить голосом разума и сослаться на предостережение из источников.
Слушаю внимательно.
Самая большая опасность на этом этапе – преждевременная оптимизация. Когда у продукта 10 пользователей в день, бессмысленно проводить сложные A/B-тесты цвета кнопок.
Логично.
Не нужно обвешиваться метриками ради метрик. На старте имеют значение только две цифры. Процент людей, которые смогли пройти регистрацию, дойти до экрана оплаты, и процент тех, кто, увидев цену, нажал «купить».
Так что же все это значит для разработчика?
Это значит, что все остальное – это просто шум, отвлекающий от доработки продукта. Продвинутые инструменты, вроде AppTweak для оптимизации поисковой выдачи магазина, стоит держать в уме, но отложить до тех пор, пока не появится стабильный органический рост.
Золотое правило. Не строй дата-центр, если тебе пока нужен просто калькулятор. И вот мы оказываемся перед финальным барьером, который ломает многих гениальных инженеров.
Маркетинг.
Да. Продукты есть, платежи работают, метрики настроены. Но где взять людей? Как разработчику, который ничего не смыслит в маркетинге, найти свою аудиторию в переполненном интернете?
Фундамент закладывается в вебе, создаются легкие посадочные страницы, ну, лендинги с помощью Vercel и Next.js. И главная задача – идеально индексироваться поисковиками, то есть собирать SEO-трафик по запросам вроде «как спланировать свои цели».
Угу. А что насчет соцсетей? В источниках есть крайне любопытное наблюдение о качестве органического трафика.
Да, колоссальная разница между X, бывшим Твиттером, и LinkedIn.
Платформа X дает потрясающие охваты, посты могут собирать сотни тысяч просмотров. Эго разработчика тешится. Но именно LinkedIn приносит реальных платящих подписчиков.
Это поднимает важные вопросы в контексте платформы. Это абсолютно логично, если вдуматься. В LinkedIn люди находятся в рабочем состоянии ума.
Да-да.
Они ищут способы стать эффективнее и готовы инвестировать деньги в утилиты для продуктивности, такие как Harmony.
А если говорить о платном привлечении, то фокус делается на Apple Search Ads, рекламе непосредственно в поиске App Store.
Угу.
Это работает лучше всего, потому что захватывает высочайшее намерение пользователя. Человек уже открыл магазин на своем телефоне и осознанно вбивает в поиск фразу «еженедельный планировщик». Он горячий клиент, он готов нажать кнопку загрузки прямо сейчас. Задача состоит лишь в том, чтобы купить первую строчку по этому запросу.
И чтобы убедить этого горящего клиента скачать именно ваше приложение, нужны сочные рекламные ролики. Для этого применяется Screen Studio.
Ой, я обожаю эту программу.
Да. Если наши слушатели когда-нибудь видели эти современные кинематографичные демо-видео стартапов, где камера плавно следует за курсором мыши, экран сам приближается в нужных местах, а фон красиво размыт, это все делает Screen Studio в автоматическом режиме. Она превращает банальную запись экрана в презентацию уровня Apple без навыков видеомонтажа.
Круто. А для рутины, вроде планирования публикации, используется Publer.
Да, но знаешь, инструменты маркетинга важны, но материалы подводят нас к гораздо более глубокой вещи философии самого инди-разработчика. Успех Нейтана во многом объясняется правилом комнаты без окон.
Комнаты без окон.
Да, это метафора, означающая тотальную изоляцию от внешнего шума. И это напрямую связано с тем, как работает человеческий мозг при взаимодействии с AI.
А, переключение контекста — это абсолютный убийца продуктивности?
Именно. Когда разработчик отвлекается на соцсети, не только он сам теряет нить архитектуры приложения, у нейросети, с которой он общается, тоже есть предел памяти. Если процесс написания кода постоянно прерывается, теряется та самая бесшовная магия создания.
То есть нужно физически заблокировать все отвлекающие факторы.
Да. И второй философский столб — строить продукт нужно в первую очередь для решения своей собственной проблемы. Это должен быть хобби-проект.
И это не просто романтика независимого творчества. Это суровая стратегия выживания в периоды спада.
Угу.
Любой стартап проходит через так называемую «долину скорби», когда начальный энтузиазм угас, метрики стоят на месте, а баги лезут из всех щелей. Если продукт создавался чисто ради заработка на абстрактной аудитории, в этот момент человек просто сдастся.
Это точно.
Но если этот планировщик целей нужен разработчику самому каждый божий день, чтобы упорядочить свою жизнь, у него всегда будет внутренняя мотивация зайти в код и починить сломанную кнопку.
Эта личная вовлеченность рождает главное конкурентное преимущество одиночки — невероятная скорость. Венчурные капиталисты часто спрашивают стартаперов, в чем ваш защитный ров? Что мешает корпорации скопировать вас?
И что отвечает инди-разработчик?
Главный ров против гигантов — это гибкость. В крупной корпорации, чтобы изменить цвет кнопки, нужно провести 3 совещания, согласовать макет с дизайн-отделом и дождаться спринта разработчиков.
А человек, запертый в комнате с Cursor, может увидеть проблему в отзывах пользователей утром, надиктовать исправление ИИ и выкатить обновление в App Store к обеду.
Скорость внедрения инноваций бьет маркетинговые бюджеты.
Подводя черту под этим масштабным исследованием, ультимативный стек 2026 года выглядит так. Экспо для быстрой сборки фронтенда без мороки с сертификатами Apple.
Так.
Convex как идеальная прозрачная база данных для контекста ИИ. Cursor и Cloud Code как двигатели, переводящие человеческую мысль в программную логику. И SuperWalls Post Hoc для кристально чистой монетизации.
Бесплатные тарифы или оплату за использованные мощности, что на этапе разработки исчисляется буквально центами.
Да, эпоха, когда для создания технологий требовался капитал и диплом программиста, официально завершена.
Техническая дверь действительно снесена с петель.
Но знаете, этот феноменальный сдвиг заставляет задуматься о совершенно неожиданных последствиях. Если инструменты ИИ продолжат совершенствоваться по этой траектории, если наступит завтра, когда абсолютно любой человек с улицы сможет безупречно, без единого бага, собрать сложное банковское или социальное приложение за одни выходные, просто общаясь со смартфоном,
то что тогда?
Не станет ли сам программный код совершенно обесцененным, если качество кода, отсутствие багов и сложная архитектура больше не являются конкурентным преимуществом, потому что они есть у всех по умолчанию, не превратится ли App Store исключительно в безжалостную битву колоссальных рекламных бюджетов и сильных личных брендов? В мире, где каждый может создать все, что угодно нажатием кнопки, как сделать так, чтобы люди выбрали именно ваш продукт?
Хороший вопрос.
Оставим вас с этой мыслью. До новых встреч в нашем глубоком погружении.